Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашему светлому вечеру. Мой сегодняшний собеседник — иеромонах Дмитрий Леонов. Он окормляет исправительные учреждения Можайского района. Их там несколько, три, по-моему, да? Правильно я говорю? Четыре. В студии Владимир Емельянов, и мы продолжаем наш разговор. Отец Дмитрий, вы окормляете и мужчин, и женщин, и подростков. Это все очень разные, мне кажется, да, такие группы.
Естественно, каждому нужен свой
гендерные
подход.
Да. Вот расскажите, пожалуйста, в чем отличие разговоров со всеми тремя группами? Бесед. Что тревожит, скажите, пожалуйста, что тревожит женщин в колонии? Вообще, женщина в тюрьме.
Да.
Это, вы знаете, само по себе уже немного противоестественно.
Да, вы знаете, именно такая мысль у меня всякий раз, когда я захожу в женскую колонию. Я смотрю на женщин, и у меня какой-то диссонанс. Я его вижу, я не могу понять. Я посмотрю на них и понимаю, что им здесь не место. Они здесь не должны быть, это не то место. Вот если мужчина еще здесь, это еще понятно. Вот, а когда видишь женщину... Да, это странно.
Я смотрел одну телевизионную передачу, кстати, между прочим, по чуть ли не из Можайской колонии, но это был не репортаж, это такой как бы документальный телевизионный фильм, не очень длинный, но тем не менее, про женщин, которые находятся в местах не столь отдаленных. Я тоже совершенно согласен с вами, что женщине не место как бы в темнице и все такое прочее. Но да, там среди этих женщин есть те, кто распространял наркотики там, в особо крупных размерах и так далее, там, за какие-то другие преступления осужден. Но прям вот отдельно, я не знаю, или режиссер фильма, или автор фильма выделил группу женщин, вполне себе, кстати, между прочим, миловидных, довольно... прилично общающихся, с нормальным словарным запасом. Ну, то есть, это не какие-то там, знаете, вот, я не знаю, низы общества. Но вот, тем не менее, и рассказ был о том, что, да, вот она жила в семье, муж у нее, значит, не то что выпивал, он просто пьяница, алкоголик, неоднократно на нее поднимал руку, на детей на их поднимал руку, выгонял из дома в мороз, там, я не знаю, в ночной рубашке, дети в пижаме и так далее, и так далее. Нарастает критическая масса.
Ну да, и во всем виноват, как всегда, кухонный нож.
И в какой-то момент женщина берет, как вы правильно говорите, или кухонный нож, или сковородку, или там скалку, там, предположим, да, и получается трагедия. С одной стороны, ее можно понять, конечно, но извел просто. И, видимо, уже просто настолько терпение, чаша терпения переполнена, что она просто другого выхода не видит.
А выход всегда есть. Вы знаете, это удивительное дело. Вы опять попали в точку своим вопросом. Мне сразу вспомнилась одна раба Божия. Ничего определенного такого уж прям я и не сказал. Ну, мы так недолго поговорили. И, ну, как правило, эти женщины, они не воцерковленные. Как правило, они храмы не знали. Ну, может быть, иногда заходили там.
Как вы, священники, называете таких людей захожане.
Ну, да, может быть, даже и захожанами они такими, а разочек, может быть, и была в церкви. Ну, знаете, есть такие люди, которые в церкви бывают два раза за всю свою жизнь. И оба раза их туда приносят, я говорю. Один раз крестить, а другой раз отпевать. Вот, может быть, из этой вот такой вот когорты была и эта женщина. Ничего особенного мы не сказали. Просто дали самую обычную книжечку «В помощь кающемуся», где перечисляются грехи и какие-то краткие советы, как с этим делом справляться. И я был поражен, когда мы пришли в следующий раз, она со слезами, с крокодилями на глазах подошла и, показывая мне эту книжечку, сказала, что если бы она это знала бы раньше, она бы никогда бы не схватилась бы за нож. Вот в этом вся причина. Можно быть внешне образованным человеком. Ну, знаете, здесь ведь идет вопрос о духовности. Что мы считаем духовностью? Понимаете? Вот мы сейчас, как скажем, о человеке образованном, эстетически там как-то развитом, разбирающемся в науках, там, в культуре. Ну, ведь это же не обязательно духовный человек.
Нет, мы вообще говорим.
Это может быть человек бездуховный, абсолютно. Может, даже вполне, бездуховный, да? Быть и совершенно отвратительный. Ну, вот большинство вот таких, которые внешне кажутся благополучными, они такими и являются, по сути дела. Я не встречал ни разу, вот искренне положу руку на сердце, вот за всю... Может быть, они просто мне не попадались. Но я вот за все свое служение ни одной женщины, которая бы регулярно посещала бы храм Божий и имела бы там проблемы с мужем там, или вообще какие-то проблемы с законом, я на зоне не встречал ни разу. То есть люди не знали храма Божия. И иногда эти женщины, они мне напоминают, ну, таких совершенно каких-то неразумных детей.
Ну, они же не поэтому попали в места, кстати, не столь отдаленные, потому что они храма не знают.
И детей, кстати, они у нас рожают тоже.
Да, да, я знаю.
У нас есть, да, у нас там есть на территории колонии, да, родильный дом, да.
И детское отделение.
Детское отделение.
Они живут там тоже, на зоне какое-то время?
Они живут полгода с ребенком, ну, потом они уже выходят на работу. Ну, они на облегченном содержании находятся, эти женщины, до трех лет, чтобы они могли ребенка кормить. А в три года они уже должны с ребенком своим расстаться, если у них большой срок. К сожалению, так бывает, да. Ну, вот мы детишек этих крестим в надежде, в уповании, что они не потеряются в этом море человеческой жизни, найдут свой путь.
Ну, вот она его рожает в колонии. До трех лет он находится с ней, ей еще пять лет, предположим.
И не факт, что она его заберет.
И не факт, что она его заберет, а его больше некому поддержать. Он уходит в детский дом. Что происходит с этими детьми, когда они выходят из детского дома, я... приблизительно тоже себе представляю, потому что очень незначительный процент исправляет свою дорогу, и даже, возможно, там, я не знаю, каким-то образом исправляют дорогу там, своей матери или отца, который сидит, поступают в университет или там, в какое-то учебное заведение, заочно, не заочно, или идут работать, предположим, ну, пытаются выправить свою жизнь с Божьей помощью каким-то образом. Это одна часть. Вторая часть, к сожалению, продолжает свою жизнь, перемещаясь из детского дома на скамью подсудимых и обратно в колонию.
Ну, возможно, так, да. Ну, вот как раз с этой темой я не очень знаком, но вот о чем могу сказать, это о тех подростках, которые у нас, допустим, находятся в нашей колонии. Вот эти подростки, они не брошены.
Нет?
Нет, они выходят с колонии, мы с ними общаемся. Во-первых, я всем ребятам, кто желает, конечно, естественно, я не навязываюсь, но многие желают. Я оставляю свой телефон. Они могут мне позвонить, если им очень трудно. Несколько ребят ко мне приезжало. Не скажу, что там все прям ко мне приезжают, но несколько ребят ко мне приезжало, они у меня пожили, пообщались. Один мальчик мне очень запомнился. Он сказал: знаете, батюшка, можно мы с мамой к вам приедем? Я говорю: с мамой? Ну, давай с мамой, ладно, что ж, хоть у нас и все-таки мужской монастырь. Ну, ладно, найдем место и для мамы твоей. Я говорю: надеюсь, не навсегда. Он говорит: нет, нет, но мне хочется у вас побыть после того, как я освобожусь. Вы знаете, мне абсолютно не хочется возвращаться в ту среду, в которой я раньше жил. То есть мне хочется оттуда вырваться. У нас дети не брошенные, ничего подобного. И не только мы там с ними работаем, мы-то ладно. Есть социальные органы, есть опека, и все равно звонят, обеспокоимся о родителях. Мы ребенку, если он там, понятно, папа, мама такие, им ребенок не нужен, ему не в чем даже освободиться, мы ему там собираем какую-то одежонку, обувь ему покупаем, стараемся, в общем-то, поддержать детей, чтобы они вышли, и там дальше проследить их судьбу, чтобы они учились спокойно, чтобы немножко как-то хоть им было что покушать. Нет, у нас дети не брошены, а потом, ну, они, во-первых, выходят с профессии, они кое-что умеют уже.
Подростки вообще это такой социальный пласт, с которым довольно сложно в определенный возраст совладать. Подросткам свойственно закрываться, подросткам свойственно недоверчивость.
Естественно. А еще они максималисты,
как максималисты, любые невероятные молодые люди. Сложно с ними общаться? Они самая сложная группа вот из этих трех, да?
Они самая сложная группа, и с ними очень тяжело общаться до тех пор, пока они не начинают тебе доверять. Пока, как у нас Олег Александрович, начальник воспитательной колонии, говорит, пока искра между вами не загорится. У нас есть священник, кто еще тоже со мной несет там послушание. Он служит в храме Андрея Первозванного, который у нас там на территории подростковой колонии построен. Нашими собственными силами, силами благочиния. И храм уже освященный архиерейским освящением. Серпуховской владыка, епископ Роман его освящал по благословению митрополита Виналия. И там регулярно у нас проходит богослужение. И, как начальник говорит, у вас искра есть. Вот священник служит, он, да, он служит литургии, я ему помогаю, исповедую ребят. А вот он говорит, между тобой, ребятами, искра. Вот я, говорит, вижу ее. И поэтому постоянно меня призывает с каким-то из хулиганов поговорить, который там плохо себя ведет, ко мне обращается. Вы знаете, да, ребята доверяют. И есть уже определенный костяк. Ну, собственно говоря, прихожане храма, которых так можно назвать. Угу. Но вот у нас в воспитательной подростковой колонии очень серьезный результат. Наилучший, на самом деле, наверное.
Ну, потому что они еще молодые.
Процентов 60 ребят, потому которые они находятся.
Они... Все еще впереди, все еще можно исправить.
Так вы понимаете, в том-то и дело. Ну, что эти дети видели? Ведь они постоянно слышали, что он там поросенок, свинья, там хулиган и так далее.
Сам пожрешь.
Ну да, такие вещи. Конечно, да. Или, так, знаем, да. Или родители говорят, иди воруй, понимаешь, да, если да. Нет у тебя одежды, иди воруй.
Принеси на бутылку.
Ну да, ну что, что они, эти ребята, могли видеть? Ну не все такие, есть и из благополучных семей. Но в любом случае, они ничего доброго-то, собственно говоря, в этом мире-то не видели. И мир они видят очень однобоко. Церковь, она же надмирная организация-то. И мы-то можем далеко видеть. И в этом смысле мы в состоянии им помочь. Показать им, что жизнь, она не однобокая. Что жизнь, она многогранная. Это как бриллиант, который всеми своими гранями может искриться и светить. Я еще по профессии огранщик алмаза бриллиант. Еще ко всему прочему. Ну да, есть у меня такая профессия еще в руках. Так что не пропаду, если что.
А что тут уж что? Куда уж тут пропадать?
Так вот, нет, я это так, я шучу, конечно, но вы знаете, есть что-то общее, на самом деле, у моей светской профессии. Вот я еще, правда, еще технолог общественного питания по институтской
Слушайте,
профессии.
Как вообще вам повезло?
Да вообще не пропаду, могу алмазы гранить, могу кашу варить. Иногда, кстати, в монастыре помогает, да, когда у нас повар там куда-то по каким-то нужде отправляется, я встаю на кухню и кашеварю.
Правда?
Да, и братья говорят, что батюшка, вкусно, у тебя, да? Да, у тебя получается даже лучше, чем у повара у нашего. Это приятно, конечно, да, слышать, когда братья подхваливают. Хотя, знаете, это я немножко сейчас отвлекусь от нашей темы, много послушаний, действительно. Я говорю, как елка новогодняя в шарах, так я весь в послушании.
Да, я вот, да.
И братья говорят, отец, ты хоть фотографию свою нам оставь, мы хоть посмотрим, как настоятель наш выглядит, так уже давно издевается. Да, потому что действительно приходится очень много ездить и по району. В день даже иногда так получается, до 400 километров проезжаю. Ну, просто от подворья нашего до Можайска 55 километров. Mm. Иногда в день приходится несколько раз туда-сюда съездить, ну, вот так поэтому и получается.
Вы сами за рулем, да?
Да, я сам, к сожалению, за рулем. Мне, может, это не очень нравится. Хорошо бы сидеть сзади и совершать молитву по четкам. Но, к сожалению, приходится и садиться, ехать, потому что нет другого варианта. А так, если на автобусе, это невозможно. Ты там будешь 2 часа только с половиной ехать.
Ну, и такие люди попадаются, про которых вы в первой части программы сказали, которые вам рожу корчат.
Ну, да. Поэтому лучше тихонечко, да, сесть на машину, включить магнитофон. Да, я, кстати, все время говорю, батюшка, а можно ли слушать молитвенные правила по магнитофону? Я говорю, можно. Почему нет? Но я говорю, при этом будет спасаться только один магнитофон. Поэтому лучше, конечно, все-таки самому читать. Так вот...
Это, кстати, вы сейчас подсказали отдельную тему для программы. «Вера и новые технологии».
Ну, да. Да-да-да.
Потому что можно, предположим, мирянину просто прийти в храм с молитвословом, а можно прийти в храм с планшетом, где скачан молитвослов или просто...
Вы знаете, я грешник, у меня есть планшет, где скачан не только молитвослов, вот, но и каноник, и все минеи. И, ну, всякое бывает, понимаете, все-таки как-то хочется исполнить суточный молитвенный круг, а я не могу находиться в храме. И да, вот планшет выручает, и вечером где-нибудь, если вот я нахожусь вне храма, я могу просто достать, посмотреть богослужение сегодняшнего дня и хотя бы прочитать канон, который там был на утренний. Ну, в общем, как-то келейно совершить хотя бы этот суточный круг, чтобы все-таки монашество мое не было лишь только в ношении клобука.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я хочу напомнить нашим слушателям, что я веду беседу с иеромонахом Дмитрием Леоновым, духовником Федерального казенного учреждения Можайской воспитательной колонии. Я так кратко скажу, но на самом деле отец Дмитрий окормляет 4 подобных учреждения, плюс он еще настоятель Покровского храма деревни Новопокров Можайского района Московской области. И вот поэтому, да, мы уже говорили о том, что непонятно вообще, когда у него на что хватает времени, потому что дел очень много. Вы знаете, у нас остается не очень много времени до завершения нашего разговора. Вопросов очень много, и их, конечно, бы вообще по большому счету отсортировать и так далее, но, вы знаете, меня очень радует, что мы вот подобные темы поднимаем в наших программах, и мы не первый раз говорим уже о тюремном служении, и каждый раз вот открываются какие-то новые вещи для знания просто о том, как живут эти люди. Поэтому вот я хочу вам такой вопрос задать. Как нам научиться относиться к осужденным как к людям, а не как к изгоям, как к отверженным? И как в себе научиться бороть предубеждения против них? Потому что мы, конечно, к таким людям в нашей обычной жизни, вот по эту сторону тюремных ворот, мы относимся с некой настороженностью. Я бы даже сказал, что некоторые относятся с опаской, потому что люди понимают, что такое тюрьма. История наша очень богатая в том смысле, что у нас... Почему у нас так популярна одна из радиостанций, у которой формат... скажем так, блатные песни. Да потому что у нас полстраны сидела, полстраны их охраняла. Вернее так, треть сидела, треть охраняла, а треть стучала. И на тех, и на других, вот так скажем. Поэтому нам вот эта лагерная тематика, почему-то она оказалась генетически близко сейчас. Я с таким смешком говорю об этом, но на самом деле это горькая очень ухмылка. Как нам перебороть это все в себе? Как нам увидеть в них людей?
Ну, это смотря о ком мы сейчас говорим. Если мы говорим о верующем человеке, это сделать, наверное, очень просто, основываясь на той заповеди, о которой мы сказали в самом начале нашей с вами беседы. Я был в темнице, ты меня посетил. Я вам скажу даже больше, ведь это же не просто формальность какая-то. Почему это вводится в некую заслугу человеку? Но действительно, человек осужденный, он как бы отверженный обществом, никому не интересный, его и побаиваются, и прочее, и прочее, прочее. Поэтому к нему идти-то, может быть, и страшновато даже, и как-то неприятно, и можно человеком погнушаться. Ну, вы знаете, церковь – это то место, куда человек может прийти, если он отвергнут вообще всем миром. Церковь всегда примет. У Бога нет вообще чужих людей. И когда ты это понимаешь, в исполнении заповеди Божией туда идешь и относишься к ним как своим братьям, которые оступились. Вы знаете, грех-то ведь бывает разный. Можно человеку убить физически, а можно и словом человеку убить.
Но вы говорите все-таки про ту сторону.
А если мы сейчас с вами говорим...
Я про мир говорю.
Да, если мы сейчас говорим про мир, то, знаете, я бы советовал людям, живущим в миру, просто задуматься вот о чем. Но ведь они-то в конце концов освободятся. Они-то к вам придут. Да, вы их на какое-то время сейчас изолировали от себя. Вы их отрезали от себя. Вы про них забыли. Но помните о них, они вернутся. И вот какие они вернутся? Как они будут относиться к вам? К тем, кто живет в миру. Те, кто их изолировал от себя. К тем, кто про них не думал. Те, кто гнушался общением с ними. они ведь вернутся.
Так вот, они возвращаются, и они продолжают быть отпихиваемыми обществом. Очень сложно устроиться на приличную работу.
Да.
Везде недоверие к тебе. А, он зэк. Надо это помнить. И фактически человеку нереально получить хорошую какую-то позицию. Мы там говорим про все эти социальные лифты, но все это такая туфта, потому что это конкретная человеческая жизнь. Да, человек совершил преступление. Да, он понес справедливое наказание, если оно справедливое. Да, он отбыл свой положенный срок. И вот он возвращается в мир. И вот он не хочет больше вот этого всего. А мир иногда его толкает обратно, выпихивает обратно в эту среду от себя, не принимает его.
Да, к сожалению, у нас недавно совсем очень такой грустный случай был. Условно досрочно освободился человек, который находился в следственном изоляторе. Там отбывал срок наказания, и был небольшой срок. И мы собирали для него рекомендации. Через 2,5 недели мы его увидели вновь после освобождения. Я говорю, ты как? Ну как ты мог? Мы так, ну, все в шоке, мы так радовались за тебя. Как так? Он говорит, Башка, просто кушанье еще было, и все. Просто украл еду. Вот украл еду. Вот что ты с этим сделаешь? Только одно. Только милосердие. Только поддержать, только помочь.
Это в этом мире, где каждый сейчас сам за себя.
Каждый сам за себя. Вы знаете, ну вот я же не зря сказал, что церковь – это то место, куда человек может прийти, если он отвергнут всем миром. И мы часто видим, что в монастыри приходят вот такие люди, потому что им просто некуда деваться. Им нужно хотя бы, знаете, пройти какой-то курс, какой-то период реабилитации, чтобы он немножко адекватно стал себя ощущать в этом мире, от которого он отвык. Вы знаете, я в армию уходил, когда я вернулся через 2 года. Я и то в себя какое-то время приходил, потому что и жизнь изменилась. Я ушел, скажем так, в армию из такого совсем еще Советского Союза, а вернулся уже там. Новая НЭП начался, новая экономическая политика. Да, уже открылись какие-то кооперативы.
Это конец 80-х, да.
Да, это как раз был 88-й год. И все стало меняться совершенно. Так, а представляете, сейчас человек там уходит на 10 лет и возвращается. Он вообще в другую страну.
Нет, не представляю.
Возвращается. Да я сам это с трудом, на самом деле, представляю. Поэтому, естественно, мы таких поддерживаем, если они к нам попадают. Если они к нам попадают, а почему они к нам попадают? А потому что я там с ним встретился. Потому что я с ним там поговорил. Ну, не я конкретно, я имею в виду, конечно, какой-то церковный служитель. Потому что он заходил в храм, он знает, что такое Церковь Божия. Он ее не боится, она для него родная. У нее нет уже предубедительного отношения, что это опера для народа, и там только сидит злой бородатый дядька, который хочет тебя как-нибудь развести там на деньги. Вот обмануть-то, там, тебя объегорить и захватить твою собственность. Нет, они знают, что церковь, наоборот, совершенно по-другому поступает. А значит, они могут обратиться к любому другому православному христианину. Вот здесь вот самое главное – найти в себе. Найти в себе Христа. И увидеть Христа в этом человеке. У нас есть такие комиссии, куда заключенный возвращается, и где он должен отмечаться после того, как он там, или условно досрочно ему дали, вот он освободился.
Какой-то контроль, да.
Да, и я сейчас, к сожалению, недавно мы только стали сотрудничать с этой организацией, но это все равно, это все, а нет, это уже, это не к ФСИНу относится, это к милиции относится. Но такие есть комиссии, простите, забыл, как они называются.
Ну, суть понятна.
Да, так вот, там висит у нас большой щит, на котором есть телефоны мои, отца Данила, то еще Благочинного, Можайского округа, куда человек может обратиться. И там есть краткая информация о наших храмах, адреса этих храмов и телефоны, куда человек может обратиться, потому что мы как раз понимаем, что эта проблема очень серьезная. И мир как таковой пока не готов ее решать. Я вам скажу по большому счету, может быть, это несколько так голословно, я говорю, может, даже горделиво, да, но церковь берет на себя эту функцию. Все-таки берет на себя эту функцию поддержать человека именно в этот период, когда ему крайне необходима реабилитация.
Если он, конечно, сам этого
хочет. Хотя бы просто, конечно, хотя бы просто с ним поговорить, просто помочь ему одеждой. Может быть, договориться с работой. Вот буквально недавно я вот освободившегося заключенного принял к себе на работу. А по той простой причине, что ему нужно работать в Можайском районе, а работы на особо у нас нет.
Угу.
Он работает в Москве.
Ну, вот я весь вот... Можайск в Москву ездит.
Да, да. Ну, вот, а работать в Москве можно, а вот ему обязательно нужна справка, что он работает в Можайском районе. Ну, почему? Ну, и да, я его принял на работу. Он мне помогает, по выходным приезжает и кое-чего там с лопатой мне помогает делать.
Отец Дмитрий, у нас буквально пару минут остается, поэтому два вопроса и два коротких ответа. Хорошо.
Постараемся.
Встречались ли вам бывшие заключенные, которые потом свою жизнь связали с церковью?
В смысле, стали священнослужителями?
Стали священнослужителями, стали алтарниками, стали, в общем, которые стали в храме, в церкви. Ну, просто да или нет, знакомы вам такие случаи?
Троих знаю.
И последний вопрос. Сейчас, я думаю, что в ближайшее время будет много разговоров на эту тему, но я хотел бы ваше мнение узнать. Скажите, пожалуйста... А как вы лично относитесь к зарубежному опыту по гуманизации исправительной системы? Считаете ли вы, что его нам нужно перенимать?
Сложный вопрос. Однозначно не могу ответить. И да, и нет. Вот понимаете, вот мой такой ответ будет очень странный, несколько шизофреничный.
Нет, почему же? Я думаю, что ваш ответ нам всем даст возможность подумать, почему да, а почему
нет. Я бы сказал
нет.
Так, частично. Частично нужно принимать, а все-таки на русской ниве не все у нас приживается.
Спасибо. У меня сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» был иеромонах Дмитрий Леонов, духовник Федерального казенного учреждения Можайская воспитательная колония УФСИН России по Московской области, сотрудник отдела по тюремному служению Московской епархии Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма деревни Новопокров Можайского района, подворья Лужецкого Ферапонтового монастыря города Можайска Московской области. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Очень много мы с вами еще не выяснили вопросов, как вы взаимодействуете с людьми, которые охраняют заключенных? У них же тоже есть какое-то выгорание, тоже проблемы какие-то.
Еще какие?
Приходите к нам, пожалуйста, еще раз, и мы с вами об этом поговорим.
Благодарю, с удовольствием приду.
Спасибо большое. Программу провел Владимир Емельянов. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».